Евгений Никифорович Пушков «Непобежденные». Книга «Непобежденные» — это не история церкви и не автобиографические монографии или очерки, а последовательное произведение со многими героями. Она определена как историческая повесть, потому что, хотя и обладает развитым сюжетом, но ее действующие лица не вымышленные, в отличие от множества литературных изданий. Многие служители Иисуса Христа, явившие в 20 веке верность Господу до смерти, известны и являются примером для подражания. Но есть и те, рядовые в Божьем строю, боголюбивые деяния которых вроде бы и ускользают из человеческой памяти, но у Бога вечной памяти будет праведник. Придет время, и еще при земном бытии человеческого рода чья-то трепетная рука снимет пыль забвения с их биографий, и благородная скромность и преданность истинных поклонников Господа Иисуса Христа умилит благодарных потомков. Часть первая, глава первая. Декабрьское утро на Южном Урале с трудом вступало в свои права. 48-градусный мороз, сроднившийся с ночной темнотой, никак не хотел сдаваться. Солнечный луч, казалось, не может пробиться сквозь снежно-белые облака над восточной стороной горизонта. Но вот он их окрасил сначала в бледно-розовый, а потом в малиновый цвет и, торжествуя, заиграл на позолоченных куполах забора. Огромный шар зимнего солнца цвета халка-ливана медленно выплывал из-за облаков и возвестил, что начался новый день, 18 декабря 1956 года. Засыпая вечером, пятилетняя Лариса хотела утром встать пораньше, чтобы поздравить любимую маму с днем рождения. Но уральские ночи зимой тянутся долго, и маленький ветхий домик Зайцевых, где живет Лариса с мамой Анастасией Яковлевной и сестрой Людмилой, за ночь сильно остывает. Холод утром так и лезет под одеяло, заставляя Ларису теплее укрыться и еще хоть немного поспать. Солнце, однако, непререкаемо вступив в права, не приминуло заглянуть в два низеньких оконца хижины Зайцевых. Она пощекотала носик сладко спящей девочки и заставила ее проснуться. Вспомнив вчерашнее решение, Лариса быстро выпрыгнула из-под одеяла. Первой поздравить маму с днем рождения она все же не сумела, так как мама давно проснулась, ее 10-летняя дочь Людмила помогала ей растапливать дровами русскую печь. Быстро одевшись, Лариса пошла на кухню умыться, но, проходя мимо сидевшей у печи мамы, обняла ее и, крепко прижав к себе сидеющую мамину голову, ласково зашептала: «Любимая мамочка, поздравляю тебя с днем рождения. Как нам хорошо с тобой. К твоему день рождения с помощью Люды выучила 41-й псалом. Дядя Митрофан говорил, что в Прибалтике существует добрый обычай читать на день рождения в пожелании стихи из псалма, номер которого соответствует количеству прожитых лет». Лариса без ошибки рассказала 41-й псалом. Пожелала из него маме 3-й и 12-й стихи. «Жаждет душа моя к Богу крепкому живому». И «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Анастасия Яковлевна от умиления даже прослезилась. Обняв Ларису и подошедшую Люду, она кратко помолилась, поблагодарила Бога за то, что в трудных обстоятельствах Он помогает воспитывать дочерей, оставшихся без кормильца отца, и посылает хлеб насущный. Вот и сегодня ответственный в их городке за небольшую живую церковь Иисуса Христа Митрофан Кириллович Анохин рано утром принес 2 килограмма белой пшеничной муки, из которой получатся вкуснейшие душистые праздничные лепешки. Умывшись, Лариса села за стол в комнате, расположенной рядом с кухней, и стала ожидать, когда мама по обыкновению прочитает очередную главу из Евангелия, и они помолятся. Перед молитвой мама прочитала 15 главу Евангелия от Иоанна. «Я есмь истинная виноградная лоза», — учил Христос. «Отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более приносила плода». Особое влияние было обращено на заповедь Иисуса: «Да любите друг друга, как я возлюбил вас». Лариса и Люда слушали внимательно. Живя на Урале, им трудно было представить виноградную лозу, ветви которой нужно очищать, а иные отсекать. «Мама», — спросила Людмила, — «а почему у нас не растет виноград?» «Потому что у нас холодно, а он любит тепло», — ответила мама. «Ему нужен южный климат». «А у нас же Южный Урал», — встрепенулась Лариса. «Почему же так холодно зимой?» Да потому что Урал – суровый холодный край, хоть и носит название «Южный». Местные жители говорят, лучше Северный Кавказ, чем Южный Урал. Но мы, милые мои доченьки, давайте поблагодарим Бога за то, что и здесь, на Южном Урале, Он позволил нам иметь свой маленький домик, и хоть папу вашего Он взял на небо, но нас не оставляет без насущного хлеба. Иисус открыл нам самое дорогое имя Бога – Отец наш. Да, Бог наш, Отец-сирот. Люда, ты же хорошо помнишь своего папу. Он так любил тебя и Ларису. А как его звали соседи, ты знаешь? Нет, мама, я не помню. Вот видишь, ты даже не помнишь его имя. А как ты его называла? Я всегда говорила ему «мой папочка». Так вот, дети, соседи называли вашего папу Абрам. Кто-то обращался с уважением, называя Абрам Павлович. Они не имели права назвать его папой, а вы это право получили, потому что вы его дети. Наши соседи хорошие люди, но они всех пытаются смутить вопросом, какое имя у Бога. Если они и вам зададут такой вопрос, вы просто скажите: «Иисус нам разрешил его назвать Отче наш». Апостол Павел написал, что все водимые Духом Божьим суть сыны Божьи и имеют право взывать Ава Отче. Митрофан Кириллович, наш руководящий брат, пояснял, что слово «Ава» в переводе на русский язык означает «папочка». Это вам нужно обязательно усвоить, доченьки мои, и быть благодарными Богу за то, что Он любит нас и дал нам такое право называться и быть детьми Божьими. А чтобы нам быть такими, Иисус оставил заповедь, которую мы сегодня читали. «Да любите друг друга, как я возлюбил вас». Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. «Мама, а как понять слова «положит душу»?» — спросила Люда. «А вот так, доченька, надо понимать. Иисус возлюбил нас и пошел на Голгофу, где позволил прибить себя гвоздями ко Христу. Он умер за нас. Когда-нибудь я вам расскажу о страдальцах за имя Христа, о вашем дедушке и папе, а сейчас давайте с благодарностью склонимся пред Богом и помолимся Ему». Бог слышит желания смиренных, а желания матери и ее двух любимых дочерей были очень простыми. Дети благодарили Бога за милую маму и просили, чтобы Он благословил ее и дал здоровье. А мама благодарила Создателя за радости и скорби, молила Его дать ей сил и мудрости воспитывать детей в вере и любви Господу Иисусу Христу. Обычно Лариса молилась первой, но сегодня Люда опередила ее и в молитве сказала почти все, что хотелось сказать самой Ларисе. Немного огорчившись, она даже подумывала не молиться, но этим могла опечалить маму, и поэтому, повторяя сказанное сестрой и присоединяя свои желания, высказала Богу все, что было на сердце. Ей стало легко, и она радостно приветствовала маму и еще раз поздравила с днем рождения. После молитвы они, привыкшие жить в скудости, а точнее сказать в нищете, с аппетитом ели горячие белые лепешки с душистым чаем. За столом Люда вдруг сказала: «Мама, когда перед молитвой мы говорили, что значит положить душу, ты обещала рассказать нам о дедушке и папе. Расскажи сейчас, нам это очень хочется знать». Лариса сразу подхватила просьбу Люды. «Да, да, мамочка, и я хочу знать, какими были мой дедушка и папа». Анастасия Яковлевна задумчиво склонила голову. Грустное выражение ее лица теперь стало печальным. Она помолчала, а потом тихо начала свой рассказ. Глава вторая. «Родилась я в далекой Сибири. Наше небольшое село Еремино принадлежало Кордынскому району Новосибирской области. Там проживало несколько семей, сосланных за евангельскую веру. Вероятно, и мои родители, ваши дедушка и бабушка, были тоже ссыльными. Но точно я не могу сказать, так как моя мама, Мазжерина Марфа, умерла очень рано, я ее даже не помню. Мой папа, ваш дедушка, Мазжерин Яков Данилович, был проповедником в маленькой сельской общине евангельских христиан-баптистов. Когда он совсем молодой овдовел, как я уже сказала, то второй раз не женился, а посвятил себя Богу и стал везде проповедовать Евангелие. Это было благодатное время после революции, когда за распространение благой вести не лишали свободы. Но такое время длилось недолго. Повсеместный голод, бандитизм и гражданская война многим прервали жизнь. Где закончил жизнь ваш дедушка, никто не знает. Был сильный мороз, когда он отправился на очередную проповедь и больше домой не вернулся. Может быть, он замерз в тайге, может быть, дикие звери растерзали его. А может быть, противники благой вести лишили его жизни. Один Бог знает. Я осталась круглой сиротой, но отец-сирот мой Господь не дал мне умереть с голоду. Через добрых членов общины ЕХБ Господь посылал мне насущный хлебушек, хотя нужда была у всех. Я рано научилась трудиться, исполнять посильную работу тех, кто по очереди брал меня в свой дом. В 11 лет Господь подарил мне покаяние. Бога я очень полюбила и усердно молилась Ему. Крещение я приняла в 14 лет и стала членом Церкви Христовой. Так проходила моя жизнь со многими трудностями, но, уповая на Господа, я не унывала. В 1929 году в наше село после 8-летнего тюремного заключения за верность Богу был сослан молодой проповедник Абрам Зайцев. Раньше в тюрьму сажали без права переписки. Он не знал, где его родные, живы они или нет. Его отрадой было общение с любящим Небесным Отцом. Выезжать ему за пределы села не разрешалось, зато община имела постоянного проповедника. Здоровье у него было очень слабое. Тюрьма наложила свой отпечаток. Он брался за любую работу, и вскоре все братья и сестры его полюбили. Мне было уже 30 лет, когда у него закончился срок ссылки, и он предложил мне выйти за него замуж. Я согласилась и горячо благодарила Господа, что моя судьба в его руке. Господь сочетал нас. Моим подвенечным нарядом было платье из белой простыни, а на нем был новый хлопчатобумажный костюм. После сочетания мы попрощались с дорогими братьями и сестрами по вере, через которых Господь помог мне выжить, и решили ехать на Урал, где ваш будущий папа надеялся отыскать своих родных. Мы сняли квартиру в городе Кыштыме. Нашлась и работа. Но через несколько месяцев его вызвали в отдел кадров и велели срочно рассчитаться и выехать из Кыштыма, так как побывавшего в тюрьме считали политически неблагонадежным, а город был на особом счету. Так нам пришлось переехать в город Троицк. Этот тихий маленький городок Челябинской области нам понравился. Люди здесь, как нам казалось, были более склонны к христианской вере, чем в Сибири. Об этом свидетельствовал величественный собор с позолоченными куполами. Он как-то уцелел во времена гонений на верующих в нашей стране, когда многие храмы сравнивали с землей. Даже название города Троицк тоже свидетельствовало о том, что его основатели признавали триединого Бога. Мы ходили по городу и спрашивали, где собираются евангельские христиане-баптисты. Некоторые с пренебрежением отворачивались, но мы все же нашли Митрофана Кирилловича Анохина, в доме которого проходили богослужения. Он приютил нас, хотя у самого была большая семья. Тебе, Люда, было уже 2 годика, ты росла здоровенькой и радовала нас. Папа весь ушел в работу. Отбыв смену на предприятии, он еще занимался ловлей рыбы, которой было много в окружающих город озерах, но собрания он никогда не пропускал. Через несколько лет у нас скопилась небольшая сумма денег, и церковь нам помогла недорого купить домик, в котором мы сейчас живем. Для нас это было большой радостью. До этого времени мы скитались по квартирам и как странники пользовались приютом верующих. В 1951 году у нас родилась 2-я дочка, которую мы назвали Ларисой. Со дня рождения у нее было слабое здоровье, да и сейчас она не лучше. За тебя, Ларочка, мы с папой много молились, чтобы Господь сохранил твою жизнь. Материально мы стали жить лучше, но здоровье вашего папы стало резко ухудшаться. Тюрьма оставила свой след, и на 40-м году жизни, когда Ларисе исполнилось 2 годика, он отошел в вечные небесные обители. Я горько рыдала над умирающим папой, а он, задыхаясь, утешал меня надеждой на милость Божью. «Конечно», — говорил он, — «мне будет несравненно лучше, чем вам, но Господь вас не оставит». Вот такими, мои милые, были ваш дедушка и папа. Они горячо любили Иисуса Христа. Любите его и вы. Он вас, сироток, никогда не оставит, если вы будете неизменно идти за ним. Не ропщите, что на этом пути будет много страданий. Они закончатся, и Господь всех верных примет в свой вечно небесный дом. Анастасия Яковлевна устало склонила голову, и непрошенные слезы затуманили ее взор. Люда с Ларисой тоже прослезились вместе с мамой. «Какое счастье, мамочка, что Господь сохранил тебе жизнь, что ты у нас есть!» — первая нарушила молчание Людмила. «Что бы мы без тебя делали?» Лариса ничего не сказала, а только обвела ручонками шею мамы и стала ее горячо целовать. Потом все трое спели гимн «Не тоскуй ты, душа дорогая». Задушевное минорное звучание наполнило дом. Голоса то звучали в унисон, то привычно разделялись на 2-голосие, а иногда сливались в 3-голосный аккорд. Чистый тембристый голос Ларисы свидетельствовал, что в музыкальном плане она щедро одарена Господом. Куплеты чередовались один за другим, их было много, а поющие еще повторяли припев. Им хотелось утешиться этим гимном и воздать славу Создателю за трудную, но наполненную глубоким смыслом христианскую долю. Время обеда подошло незаметно. Русская печь наполнила теплом весь домик. Мама приготовила незатейливый обед – рассыпчатый картофель в мундире с хлебушком. Господь послал в этом году обильный урожай картофеля, который на Южном Урале для многих был основным продуктом питания. После обеда было время для личного чтения, отдыха и подготовки к вечернему собранию, к чтению Слова Божьего. Анастасия Яковлевна решила немного отдохнуть, так как после собрания ей нужно было идти на работу в ночную смену. Люда стала читать вслух, потому что Лариса любила слушать и шепотом произносить священные евангельские слова. Глава третья. Для изучения Священного Писания все охотно приходили в дом Митрофана Кирилловича, который проводил эти занятия. Библии было мало, даже Евангелия имела не каждая семья. Зайцевы в этом отношении были богаче других. У Анастасии Яковлевны было свое Евангелие, а Библия осталась по наследству от ушедшего в вечность мужа. Правда, ее часто давали читать другим семьям, поясняя, что сначала нужно прочесть Новый Завет, а потом Ветхий. Митрофан Кириллович преподавал уроки изучения Слова Божьего по Евангелию, хотя нужные местописания приводил из всей Библии. Собрание началось с краткой молитвы. Потом общим пением под аккомпанемент пианино спели два гимна. Перед краткой проповедью зазвучал гимн «Ты мой Бог святой». Лариса, затаив дыхание, не отрывала глаз от сестры, играющей на фортепиано, руки которой плавно скользили по белым и черным клавишам. «Как можно запомнить, — удивлялась она, — на какие клавиши нужно нажимать?» В воскресных собраниях под аккомпанемент пианино иногда вела мелодию «Царица музыки» скрипка. Тогда Лариса терялась в своих мечтаниях, что предпочесть — пианино или скрипку. После второго гимна глубокий старец прочитал слова из 62-го псалма «Ибо милость твоя лучше, нежели жизнь». «Удивительные слова», — произнес он после короткой паузы и опять замолчал. Было видно, что старец глубоко прочувствовал это изречение Давида, сущность которого ему вполне ясна, но он затрудняется подобрать нужные слова, чтобы передать свои мысли и чувства. «Во всех школах учат монолог Островского «Самое дорогое у человека — это жизнь», — продолжал старец. «Оно вроде бы и так, но живем-то мы по милости Божьей, а милости и милосердия у него очень много. Оно обновляется каждое утро. Иисус Христос, Бог, явившийся во плоти, отдал за нас жизнь, чтобы мы были спасены Его благодатью. Благодать — это тоже Божья милость, незаслуженная нами. Ее нужно принять верой, как драгоценный подарок. Без этого подарка, без Божьей милости, жизнь теряет смысл, свою ценность». Она становится существованием, жалким прозябанием, ползанием по земле. Если кто-то скажет «самое дорогое у человека – ползание по земле», то это просто искажение сущности бытия, сущности земной жизни, предназначенной для подготовки к вечности, к вечному блаженству с Иисусом Христом. Мне скоро исполнится 80 лет. Прошедшее уже не становится дорогим, потому что его нет. Оно исчезло и превратилось в цепь воспоминаний. Вспоминать грехи, трагические переживания, потерю родных и близких очень трудно. В одном из христианских гимнов есть слова «Милости Господней вспоминай, считай, все их до единой в сердце повторяй». Если бы не было этих милостей, то, конечно, не было бы и самой жизни. Поэтому, возлюбленные Господом, возблагодарим Его за все благодеяния, за милости и любовь к нам. Да будет Ему и только Ему слава и хвала. Воззовем Господу в коротких молитвах. Аминь. С большим трудом старец преклонил колени и после нескольких молитв присутствующих на собрании с глубоким чувством возблагодарил Господа. После пения гимна «Долиною плача и скорби иду я» на кафедру поднялся Митрофан Кириллович. «Братья и сестры», — обратился он к собравшимся, — «как сегодня называется наше общение?» «Разбор Слова Божьего», — в разнобой ответили некоторые. «Я бы предложил называть такие наши общения изучением Священного Писания. Хотя есть упоминание в Деяниях апостолов о том, что ученики приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. Но тогда для них слова апостола Павла были новы, поэтому они и сравнивали их с Писанием, то есть с Ветхим Заветом. А нам не надо сомневаться, а с верой принимать написанное в Новом Завете. Это и будет изучением Слова Божьего». прошлый раз мы рассуждали с вами над 10 главой Евангелия от Иоанна до 23 стиха. Сегодня прочитаем еще 5 стихов и постараемся правильно уразуметь их содержание. «Тут иудеи обступили его и говорили ему: „Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо“. Иисус ответил им: „Я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю я во имя Отца моего, они свидетельствуют о мне. Но вы не верите, ибо вы не из овец моих, как я сказал вам. Овцы мои слушаются голоса моего. Я знаю их, и они идут за мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей“. Иудеи не верили, что Иисус есть Христос и Бог. Они требовали доказательств. Давайте вспомним свидетельство об Иисусе пророков, апостолов и самого Иисуса Христа о себе. Один за другим братья и сестры называли стихи Священного Писания, отвечающие на поставленный вопрос. Старец, говоривший слово перед молитвой, отметил, что по пророчеству Исаии, 9 глава, 6 стих, Иисус назван Богом крепким. У кого не было Библии, называли места из Нового Завета. Молодая сестра напомнила написанное в 1 главе Евангелия от Иоанна: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью и обитало с нами». Иоанн и в первом послании, 5 глава, 20 стих, еще раз напоминает, что Иисус Христос есть истинный Бог и жизнь вечная, напомнил молодой проповедник. А как об Иисусе говорит апостол Павел в послании к римлянам? Снова задал вопрос Митрофан Кириллович. Воцарилась тишина. Тогда он сам прочитал: «И от них, отцов, и Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный вовеки». Римлянам 9:5. Старица, сидевшая рядом с кафедрой, напомнила еще слова этого апостола: «И беспрекословно великое благочестие тайна Бог явился во плоти». 1 Тимофея 3:16. «Есть ли место в Священном Писании, где Иисус Христос свидетельствует, что Он Бог?» Снова прозвучал вопрос ведущего изучения Писания. После небольшой паузы послышались ответы. «О себе Иисус сказал: „Я и Отец одно“» Иоанна 10:30. На вопрос первосвященника: „Ты ли Христос, Сын Благословенного“, Иисус ответил: „Я“. Марка 14:61. Интересным открытием для многих слушающих стало то, что Иисус назвал себя даже Иеговой. Тогда сказали ему: „Кто же ты?“ Иисус сказал им: „От начала сущий, как и говорю вам“. Иоанна 8:25. Митрофан Кириллович пояснил, что имя Иегова на основании книги Исход 3:14 переводится на русский язык как «сущий». Много вопросов возникло при тщательном анализе 28 стиха этой же 10 главы Евангелия от Иоанна, где Иисус говорит: «Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Кто-то настаивал, что избранные Богом, руководимые Духом Святым, способны устоять в вере. Кто-то сделал вывод, что покаявшиеся пред Господом не могут потерять спасение. В противовес этому выводу приводились примеры Иуды, Саула, потерявших спасение, и всех, кто похулит Духа Святого. Митрофан Кириллович вынужден был внести ясность. Он пояснил, что Господь возлюбил человека вечной любовью. Иеремия 31:3. Для исполнения Божьего плана спасения Иисус был предназначен прежде создания мира. 1 Петра 1:18. Со стороны Христа перемены не может быть. Апостол Павел пишет: «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не могут отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашим». Римлянам 8:38. Однако человек может сам отпасть от Божьей благодати. Чтобы никто не похитил овец из руки пастыря, им обязательно нужно исполнить два условия, изложенные апостолом Иоанном в Евангелии. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною». Иоанна 10:27. Это наша сторона спасения. В Библии очень ясно сказано, как Господь поступает с людьми. «Господь с вами, когда вы с Ним. И если будете искать Его, Он будет найден вами. Если же оставите Его, Он оставит вас». 2 Паралипоменон 15:2. Молитвой и песнопением закончилось это благословенное собрание. Уходя домой, Лариса поняла одно, но самое главное, что Иисус Христос есть Бог. Мама ушла на работу. Перед сном Люда прочитала несколько стихов из 15-го псалма. Ларисе понравился первый стих: «Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю». Повторяя его в уме, она спокойно заснула сладким детским сном. Продолжение следует.